Сегодня мы продолжим изучение книги пророка Иезекииля. И перед тем, как мы приступим к чтению заключительных глав, я хотел бы признаться вам, что из всего, что написано в Библии, этот отрывок я понимаю меньше всего. И поскольку у меня недостает понимания этого отрывка Писания, мне представляется немного трудным говорить о нем. Все, что было записано у Иезекииля до сих пор, было довольно-таки нетрудно понять. Но начиная с 40 главы и до самого конца книги, я чувствую себя так, как будто бы я потерялся. Я не все понимаю в этом отрывке. В этих главах он описывает новый храм, который будет когда-то построен. Из описания этого храма можно сделать заключение, что это тот храм, который будет построен в тысячелетнем царстве уже после возвращения Иисуса Христа. Это не тот храм, который будет восстановлен в ближайшем будущем по указу Антихриста, но последующий. Если сделать чертеж этого храма, то он в принципе получается квадратной формы. Внешняя стена этого храма должна быть длиной в 500 локтей и шириной в 500 локтей. Это само здание. Снаружи же его окружает стена длиной и шириной в 500 тростей. А теперь давайте переведем все эти измерения на наш язык, чтобы нам лучше понять, что Иезекииль здесь говорит, потому что он пользуется терминами, которые нам мало известны. Согласно пояснению, которое он здесь дает, локоть — это локоть вместе с ладонью. Локоть — это расстояние от локтевого сустава до кончика среднего пальца, а ладонь — это расстояние от кончика большого пальца до кончика мизинца. Расстояние от локтевого сустава до кончиков пальцев приблизительно равняется 45 сантиметрам, а расстояние от кончика большого пальца до кончика мизинца 15 сантиметров. Итого получается 60 сантиметров. Итак, локоть, о котором здесь пойдет речь, равен приблизительно 60 сантиметрам. Внешняя стена здания храма должна была быть 500 локтей, то есть по-нашему 30 тысяч сантиметров или 300 метров длиной. Это говорит нам о том, что это довольно-таки громоздкое здание. Его площадь составляла 90 тысяч квадратных метров. Внутри его должен располагаться внутренний двор, который представлял бы из себя квадрат в 100 локтей, то есть 60 метров. И опять мы видим, насколько огромны размеры этого здания. Один внутренний двор 60 на 60 метров. Это дает нам лучшее понимание, каких размеров было это здание, новый храм, который будет построен в то время. Плюс еще и внешняя стена, которая окружает храм, длиной в 500 тростей. А трость — это 6 локтей, то есть 3,5 метра. Представляете себе, каковы размеры этой стены? С каждой стороны она будет длиной в 1 700 метров. В настоящее время в Иерусалиме не найти такого места, где храм таких размеров мог бы быть построен, особенно на Храмовой горе. Храмовая гора, хотя и была увеличена в размерах царем Иродом, но она все равно меньше 1 700 метров по ширине. В действительности таких размеров будет, пожалуй, весь старый Иерусалим. Интересно, что перед тем, как Иисус вернется на землю, до этого произойдет много разных катаклизмов. В книге Откровения рассказывается о страшнейшем землетрясении, которое так тряханет Иерусалим, что десятая часть его развалится. Плюс к этому другие жуткие события, они все описаны в книге Откровения. И когда вернется Христос, на Елеонской горе тоже произойдет что-то необычное. Она расколется надвое, и посередине образуется новая долина. И без сомнения, с появлением этой новой долины и таким сильнейшим землетрясением там возникнет новая гора. Она будет названа гора Сион. И согласно пророчествам, записанному Исаии и Иеремии, она будет очень высока в глазах всей земли. На этой-то самой горе и будет построен новый храм, и ее территории будет вполне достаточно для этого. Итак, давайте начнем читать 40-ю главу книги пророка Иезекииля, в которой говорится о том, как Дух взял Иезекииля и показал ему этот новый храм, который будет когда-то построен. В 25-м году по переселении нашем, то есть в 572-м году до Рождества Христова, в начале года, то есть в апреле, в 10-й день месяца, в 14-м году по разрушении города, в тот самый день была на мне рука Господа, и Он повел меня туда. В видениях Божиих привел Он меня в землю Израилеву и поставил меня на весьма высокой горе, и на ней с южной стороны были как бы городские здания. Итак, в Израиле, в Иерусалиме появится новая весьма высокая гора. И привел меня туда. И вот муж, которого вид как бы вид блестящей меди, и льняная верфь в руке его, и трость измерения, и стоял он у ворот. И сказал мне этот муж: «Сын человеческий, смотри глазами твоими и слушай ушами твоими, и прилагай сердце твое ко всему, что я буду показывать тебе, ибо ты для того и приведен сюда, чтобы я показал тебе это». Итак, он встречает здесь человека, который, представившись, говорит ему: «Будь очень внимателен к тому, что я покажу тебе, потому что именно для этого ты и был приведен сюда. И потом, все, что увидишь, возвести дому Израилеву». Итак, в этом отрывке мы с вами оказываемся в тысячелетнем царстве и видим здесь дом Израилев. Мы не видим здесь церкви. И на самом деле этот храм, который должен будет быть построен, и поклонение в нем относится совсем не к церкви, а к Израилю, который будет находиться в тысячелетнем царстве. Итак, речь здесь пойдет о доме Израилевом. И вот вне храма стена со всех сторон его, и в руке того мужа трость измерения в 6 локтей. Локоть, как вы помните, составляет около 45 сантиметров, то есть всего 2 метра 70 сантиметров, считая каждый локоть в локоть с ладонью, то есть трость была всего около 3 метров 60 сантиметров. И намерил он в этом здании одну трость толщины и одну трость вышины. Потом пошел к воротам, обращенным лицом к востоку. К воротам вели 7 ступенек, и ворота служили как бы коридором, ведущим к каменному помосту. С каждой его стороны находились комнаты. Таким образом, это была как бы крытая галерея со столбами и выступами. Далее он подробно описывает эти выступы и притвор, и резные изображения, сделанные на этих выступах и на столбах. Я не буду подробно рассматривать, как там все было устроено, потому что это очень трудоемко, посему я предоставлю вам такую возможность разобраться в этом, если захотите. В 27 стихе говорится о том, что во внутренний двор вели южные ворота. Вообще, в этом храме ворота есть с 3 сторон, и они с одной стороны выходят во внешний двор, а с другой — во внутренний двор. Со внешнего двора туда ведет подъем 7 ступенек, а во внутренний двор ведут еще 8 ступенек. То есть вы как бы начинаете двигаться с более низкого уровня на более высокий, а сам храм находится на самом верху. То есть все строение как бы возвышается к центру. Но обратите внимание на то, что здесь всего 3 ворот. С запада ворот нет. Есть южные, восточные и северные ворота, а западных ворот нет. И через имеющиеся ворота вы проходите из внешнего двора во внутренний, поднимаетесь на 8 ступенек, и вы там. но только определенным людям было позволено входить во внутренний двор. Туда могли входить только те, кто сам приносил жертвы. В центре внутреннего двора стоит жертвенник всесожжения, а с западной стороны сам храм. В нем находится святое святых. Его размеры 20 на 20 локтей или 12 на 12 метров. Вы знаете, что я заметил интересного? Что все, или по крайней мере многие числа здесь кратны 12. Мне кажется, что это несет в себе какое-то определенное значение. Какое, правда, я сам не знаю. Можно, конечно, строить догадки. Люди могут вычитать все, что угодно между строк. Но я предпочитаю этого не делать. Я предпочитаю принимать все, что говорится, так, как есть. И то, что я понимаю, я говорю вам, а если я чего-то не понимаю, я так вам и скажу, что не понимаю значения того или иного. Так вот, в этом случае я просто заметил, что здесь очень много повторяется чисел, кратных 12. В 41 главе Иезекииль продолжает описывать храм, столбы и так далее. В 4 стихе он переходит к описанию самого храма и святого святых, которое должно было располагаться в храме и должно было быть размером в 20 локтей со всех сторон. Сам же храм должен был быть шириной в 20 локтей и длиной в 40 локтей, или 12 метров на 24 метра. То есть это само по себе уже довольно-таки большое помещение. В 18-19 стихах он описывает, какие были сделаны на стенах и дверях, ведущих в храм, изображения, херувимы, пальмы и другие резные изображения. Стих 23. В храме и во святилище по две двери, и двери сии о двух досках, обе доски подвижные. Итак, там были двойные двери, какие сейчас есть во многих зданиях. Глава 42. «И вывел меня ко внешнему двору, северную дорогу, и привел меня к комнатам, которые против площади и против здания на севере». Площадь — это территория, которая окружает сам храм. И далее он начинает описывать, как выглядела эта площадь вокруг храма. Стих 13. «И сказал он мне, комнаты на север и комнаты на юг, которые перед площадью, суть комнаты священные, в которых священники, приближающиеся к Господу, съедают священнейшие жертвы. Таких комнат было 4. Они находились перед площадью, и в них священники ели перед Господом какую-то часть того, что было принесено в храм. Там же они кладут священнейшие жертвы и хлебное приношение, и жертву за грех, и жертву за преступление, ибо это место святое. Когда войдут туда священники, то они не должны выходить из этого святого места на внешний двор, доколе не оставят там одежд своих, в которых служили, ибо они священны, они должны надеть на себя другие одежды, и тогда выходить к народу. Итак, у священнослужителей были специальные одежды, которые они могли носить только в храме, и в которых они не могли выходить во внешний двор. Итак, в 43 главе мы читаем: «И привел меня к воротам, к тем воротам, которые обращены лицом к востоку, и вот слава Бога Израилева шла от востока». Итак, мы становимся свидетелями того, как слава Божья возвращается в Израиль. Помните, ранее Иезекииль видел видение, как слава Божия покидала храм. Она постепенно покинула храм, потом остановилась у восточных ворот, а потом она поднялась и отошла от Израиля. Здесь мы видим, как она возвращается в Израиль, и точно так же, как она ушла через восточные ворота, точно так же она и возвращается, и глаз его, как шум вот многих. В первой главе книги Откровения, когда Иоанн описывает Иисуса Христа, который предстал ему во славе, он тоже говорит о том, что голос его был, как шум вод многих. Я предполагаю, что Иезекииль здесь говорит о возвращении Иисуса Христа во славе. Отныне узрите Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, во славе. И станут ноги Его в тот день на горе Елеонской, и она раздвоится от востока к западу весьма большой долиной. Из других мест в Библии мы узнаем, что когда Христос вернется, Он придет таким же образом, каким Он восходил на небо. Когда Он восходил к Отцу, Он пошел с учениками на гору Елеонскую. Они дошли до Вифании, которая находилась у самого подножия Елеонской горы, и оттуда Он вознесся на небо. Когда же ученики Его стояли в изумлении, смотря на небеса, когда облако взяло Его из вида их, им предстали два мужа в белой одежде и сказали: «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим». Итак, Иисус вознесся в славе на небеса, и точно так же Он и возвратится, и поставит ноги Свои на горе Елеонской. И тогда с горой произойдет что-то совершенно невероятное, она расколется надвое, и в результате появится тот самый новый поток, о котором мы прочитаем немного позже, и который будет течь в восточную сторону земли из храма Божьего в Мертвое море. Мы будем говорить об этом позже, когда дойдем до этого места, но так или иначе, все это часть тех огромных изменений в геологии земли, которые произойдут, когда Елеонская гора разделится надвое, и город будет сотрясен, и когда все будет готово к возвращению Иисуса Христа, который придет для того, чтобы установить здесь свое царство. И земля осветилась от славы Его. Когда вернется Христос, стих 2, Он вернется в окружении, конечно же, ангелов, херувимов. Библия говорит о том, что Он вернется в окружении ангелов, а также со Своими святыми с церковью. Он вернется на облаках и с великой славой. Облака символически представляют толпы людей. Павел говорил: «Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе, и тогда узрят Сына Человеческого во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам Его». Итак, Христос вернется с многочисленным войском для того, чтобы установить Божье Царство на земле. И слава Господа вошла в храм путем ворот, обращенных лицом к востоку, и поднял меня Дух и ввел меня во внутренний двор, и вот слава Господа наполнила весь храм. И я слышал кого-то, говорящего мне из храма, а тот муж стоял подле меня и сказал мне: «Сын человеческий, это место престола моего и место стопам ног моих, где я буду жить среди сынов Израилевых вовеки, и дом Израилев не будет более осквернять святого имени моего, ни они, ни цари их, блужением своим и трупами царей своих на высотах их. Они ставили порог свой у порога моего, и верей дверей своих подле моих верей, так что одна стена была между мною и ими, и оскверняли святое имя мое мерзостями своими, какие делали, и зато я погубил их во гневе моем. А теперь они удалят от меня блужение свое и трупы царей своих, и я буду жить среди них вовеки». Итак, Бог провозглашает здесь свое царство, что Он вернется и будет обитать среди этого народа. И Иезекииль уверенно показать это дому Израилеву, чтобы они устыдились своих беззаконий и чтобы сняли меру с храма. И в 13 стихе он дает нам измерение жертвенника, который располагается в самом центре здания. И этот жертвенник достаточно больших размеров. С 4 углов жертвенника находятся роги, и на нем должны будут приноситься разнообразные жертвы. Жертвы за грех, жертвы всесожжения, мирные жертвы. Но здесь возникает вопрос, для чего нужно будет приносить жертвы за грех в тысячелетнем царстве? Ведь мы же знаем, что все жертвы, приносимые во времена Ветхого Завета, указывали на жертву Иисуса Христа, который стал за нас жертвою, чтобы наши грехи могли быть прощены раз и навсегда. В послании к евреям сказано, что Христос однажды принес себя в жертву, и все ветхозаветные жертвы были только ее тенью, тело же во Христе. Тогда зачем же им нужно будет опять приносить жертвы в этом новом храме в тысячелетнем царстве? Есть много догадок, почему. Некоторые говорят, все это будет сделано чисто символически, но на самом деле они ничего не будут приносить. Но я не могу согласиться с такой точкой зрения. Некоторые усматривают в этих жертвах чисто духовные жертвы. С этим я тоже не согласен. Потому что здесь черным по белому сказано, что во время тысячелетнего царства люди будут приносить жертвы. Если мы посмотрим на те жертвы, которые приносили люди во времена Ветхого Завета, мы заметим, что, во-первых, эти жертвы вовсе не очищали их от греха. Господь сказал, что все эти жертвы нужны были для покрытия греха. Благодаря им грехи людей покрывались. В послании к евреям мы читаем, невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожила грехи. Они лишь указывали на ту лучшую жертву, которая должна была появиться, то есть на Иисуса. Итак, ветхозаветные жертвы не очищали людей от греха, но лишь свидетельствовали о той жертве, которая скоро будет принесена, и благодаря которой мы получим очищение грехов раз и навсегда. По-моему, единственное, как можно было бы объяснить жертвоприношение в храме в тысячелетнем царстве, это что эти жертвы будут просто памятными жертвами, в память о том, что сделал Христос. Точно так же, как ветхозаветные жертвы не очищали людей, а только предвкушали ту жертву, которая однажды будет принесена. Точно так же и эти жертвы, они будут приносимы воспоминания о жертве Иисуса Христа. Помните, как Иисус взял хлеб, преломил, дал его своим ученикам, сказав, «Берите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое». И потом взял чашу после вечери и сказал, «Пейте, сие есть кровь моя нового завета, за многих изливаемая». Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. «Сие творите», — сказал Иисус в мое воспоминание. И подобно тому, как у нас есть причастие, когда мы преломляем хлеб и пьем чашу в воспоминание о том, что сделал для нас на кресте Иисус, когда умер за наши грехи, точно так же будет и тогда, в тысячелетнем царстве, когда вновь будут введены жертвоприношения. Они не будут преследовать цели очищения людей от грехов, а будут просто как памятные жертвы, которые будут напоминать нам о той жертве, благодаря которой мы получили прощение и очищение от грехов, о кресте и жертве, которую принес Иисус Христос. Так что в тысячелетнем царстве будут приноситься жертвы за грех. Это единственное логическое объяснение, которое у меня есть. В 44 главе мы приступаем к чтению пророчества, которое очень часто неверно истолковывается. И должен признаться, я сам очень долго неверно истолковывал это пророчество. И чем более внимательно я читаю его, и это, кстати, одна из проблем, которая постоянно возникает у меня при чтении этой части Иезекииля. Каждый раз, когда я читаю это пророчество, мне открывается еще что-то, чего я раньше там не видел, и мне приходится заново полностью пересматривать весь мой взгляд на этот вопрос. И привел он меня обратно ко внешним воротам святилища, обращенным лицом на восток, и они были затворены. Если вы поедете в Иерусалим в наши дни, Вы сами убедитесь, что восточные ворота в Иерусалим закрыты. Они замурованы, заложены огромными камнями. И очень часто люди указывают на эти ворота и говорят, что то, что ворота закрыты, это точное исполнение пророчества, записанного в Иезекииле 44 главе. Они говорят, что эти ворота будут закрыты до тех пор, пока не придет князь и не войдет через них. Но если вы внимательно прочитаете весь этот отрывок до конца, то вы увидите, что князь, во-первых, принц, о котором здесь говорится, это не Иисус Христос. Ибо, как мы прочитаем далее, у этого князя есть сыновья, которым он раздает уделы. Об этом князе говорится здесь около 13 раз. Да, он придет, но это не будет, как мы думаем, Иисус Христос. Эти восточные ворота, которые откроются перед этим князем, он будет входить и выходить ими. Они будут предназначены только для него одного. Этими восточными воротами будет входить только он один. Все же остальные люди должны будут входить северными и южными воротами. Но восточные ворота, о которых идет речь в Иезекииле, это отнюдь не те ворота, которые называются золотыми и которые находятся в восточной стене Старого Иерусалима. Почему же тогда эти ворота закрыты и завалены? Дело в том, что кто-то когда-то неправильно истолковал это пророчество, сказав, что будто бы именно через эти восточные ворота должен будет пройти князь или мессия. И для того, чтобы воспрепятствовать ему, люди забаррикадировали их. Однако посмотрите внимательно на текст. Здесь речь идет о воротах, ведущих во святилище. Эти ворота будут располагаться в новом храме. Они не могут быть теми воротами, которые находятся в городской стене и которые в настоящее время забаррикадированы. Я призываю вас, прочтите этот отрывок повнимательнее. Вы знаете, мне самому это вызывает даже некоторое разочарование, потому что я привык, и мне всегда нравилось показывать людям эти ворота и зачитывать это пророчество из Иезекииля и наглядно демонстрировать, что ворота закрыты, завалены, и что они, типа, будут закрыты до тех пор, пока не придет Мессия-князь. Но князь, о котором здесь идет речь, вовсе не Мессия. И даже не Давид. В других местах в Библии мы встречаемся с фразой, что Давид будет князем. И там явно говорится об Иисусе Христе, но тот князь, о котором говорится здесь, в 44 главе, не имеет никакого отношения к Давиду. Здесь говорится о его сыновьях, которым он будет раздавать уделы, и о его слугах. И уже одно это исключает Иисуса. И привел он меня обратно ко внешним воротам святилища, обращенным лицом на восток, и они были затворены. И сказал мне Господь, ворота сии будут затворены, не отворятся, и никакой человек не войдет ими, ибо Господь, Бог Израилев, вошел ими, и они будут затворены. Слава Божия вошла этими восточными воротами, и по этой самой причине они будут затворены. Что до князя, он как князь сядет в них, чтобы есть хлеб пред Господом. Войдет путем притвора этих ворот и тем же путем выйдет. Потом привел меня путем ворот северных перед лице храма, и я видел, и вот слава Господа наполняла дом Господа, и пал я на лицо мое. Когда Иезекииль подошел к северным воротам, он увидел, как слава Господня наполняла храм. Точно так же, как она наполняла храм Соломонов, она наполняла и этот храм. И Иезекииль пал на лицо свое. И сказал мне Господь, «Сын человеческий, прилагай сердце твое ко всему, и смотри глазами твоими, и слушай ушами твоими все, что я говорю тебе о всех постановлениях дома Господа и всех законах его». И прилагай сердце твое ко входу в храм и ко всем выходам из святилища. Итак, Господь говорит ему тщательно все слушать и запоминать. И скажи мятежному дому Израилеву, так говорит Господь Бог, довольно вам, дом Израилев, делать все мерзости ваши, вводить сынов чужой, необрезанных сердцем и необрезанных плотью. Помните, апостол Павел говорил об обрезании сердца. Бывает такое, что человек проходит какой-то обряд, который носит чисто символический характер, и очень скоро он начинает больше доверять самому обряду, чем тому, что этот обряд символизировал, теряя из виду реальность. И тогда весь обряд теряет свой смысл. Обряд обрезания говорил о тех людях, которые живут не по плоти, но по духу. То есть это было знаком того, что они отвергли жизнь по плоти, чтобы жить по духу. Но совершение обряда и сам обряд не были гарантией того, что человек именно так будет и жить. Очень многие из тех, кто проходил через обряд обрезания, все так же продолжали жить по плоти, и их жизнь по плоти полностью перечеркивала этот обряд. Давайте возьмем, к примеру, обряд крещения. Он служит символом того, что наш ветхий человек был распят, и что теперь вы живете новой жизнью во Христе Иисусе. Ветхий, плотской человек умер. Он как бы похоронен в водах крещения, и теперь у вас совершенно новая жизнь в духе. Но этот ритуал будет совершенно бессмысленен, если после того, как вы крестились, вы продолжаете жить по плоти прежней плотской жизнью и по обычаю ветхого человека. И неважно, сколько раз вы принимали крещение, это просто ритуал. И он становится абсолютно бессмысленным, если ваша жизнь ни чуточки не изменилась. И поэтому самое главное — это не то, чтобы вы проходили через какой-то ритуал, а то, испытали ли вы на себе то, что этот ритуал символизирует. Итак, здесь он говорит о необрезании сердца. И в послании к римлянам Павел подхватывает эту тему и показывает иудеям, что этот обряд обрезания, который был дан, был полностью обессмыслен и перечеркнут тем фактом, что они продолжали жить по плоти. Бог ищет обрезание сердца, а не плоти. Самое важное, чтобы сердце было обрезано. Для Бога важно то, что происходит в вашем сердце, а не то, через какие ритуалы вы прошли. И здесь как раз и подстерегает опасность тех, кто полагается на ритуалы, потому что ритуалы сами по себе ничего не значат. И в церкви появилось много таких ритуалов, которые становятся совершенно бессмысленными, если нет соответственных изменений в жизни. Ритуал сам по себе без изменений в жизни ничего не значит. Кто-то может скажет, я принимаю причастие, ну и что? Я был крещен, ну и что? Это прекрасные ритуалы. И они несут в себе большое значение, если то, что они символизируют, действительно произошло в вашей жизни. Но существует немало людей, которые просто полагаются на то, что если они принимают причастие, значит, их грехи прощены. Или я принял крещение, значит, теперь я новое творение. Нет, обязательно должны быть и соответствующие изменения вашей жизни. Итак, Бог говорит против тех, кто приходит к Нему с необрезанным сердцем и плотью. И в этот будущий храм не сможет войти ничто нечистое или то, что может осквернить его. И в 17 стихе записано кое-что интересное. Когда придут к воротам внутреннего двора, это говорится о священниках, тогда оденутся в одежды льняные, а шерстяное не должно быть на них во время служения их в воротах внутреннего двора и внутри храма. Итак, когда священники будут заходить во внутренний двор для того, чтобы служить Господу, приносить жертвы и тому подобное, они должны будут одеваться в льняную одежду, никакой шерсти. Увязла на головах их должны быть также льняные, и исподняя одежда на чреслах их должна быть также льняная. поту они не должны опоясываться. И это представляет для меня огромный интерес. Бог не хочет, чтобы вы потели, когда вы служите Ему. Очень часто пот является признаком того, что у вас недостаточно вдохновения. А когда недостаточно вдохновения, зачастую приходится порядком попотеть, чтобы что-то сделать. Иисус сказал: «Иго мое благо, и бремя мое легко». Единственное, чего не хочет Бог, это чтобы человек жаловался о своем служении или о том, что он отдал Богу. Новый Завет учит нас, что мы сами должны принимать для себя решение, что нам отдавать и что жертвовать. Никто не должен принуждать вас, подталкивать или заставлять. Но каждый, уделяя по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброхотно дающего любит Бог. Бог хочет, чтобы вы с радостью смотрели на то, что вы Ему отдаете. Он не хочет, чтобы вы потом ходили, ворчали или огорчались от того, что вы отдали. Бог не желает такого служения, которое делается в поту. Бог не хочет, чтобы вы жалели о том, что вы отдали Ему. Поэтому, если вы не можете давать Богу с радостью, тогда вам лучше вообще ничего не давать, особенно если вы знаете, что потом будете мучиться и плакать из-за того, что отдали. Какое это должно быть оскорбление для Бога, когда я начинаю ворчать и жаловаться о том, что я дал? Поэтому мы в церкви всегда очень осторожно относимся к тому, чтобы призывать людей к тому, чтобы они отдавали что-то Богу. И поэтому мы не собираем пожертвований в церкви, мы их принимаем. Мы с радостью принимаем то, что человек хочет отдать Господу. Мы не будем ничего отбирать у людей. Если они хотят что-то дать Богу, мы с радостью примем это. Но все зависит от вас самих, от того, что Бог положил вам на сердце. Мы никогда не будем брать с людей клятвы или принуждать людей отдавать, потому что это должно быть только между вами и им. Если вы хотите что-то дать Ему, вы должны отдавать это с желанием, с радостью, с легким сердцем, и тогда Бог примет вашу жертву и благословит вас за это. Но Он не хочет, чтобы вы шли со служения ворча: «Ну вот, теперь не знаю, что буду делать, я все отдал Богу». Бог не желает слышать подобное. Он не хочет, чтобы вы отдавали Ему с таким отношением сердца. И Он также не хочет, чтобы мы служили Ему по принуждению, когда меня заставляют служить Ему в поте лица. Так что то, что они должны были быть одеты только в льняную одежду, имеет огромное значение, что на них ничего не должно быть такого, чтобы вызвало потение. Но когда они выходили к народу, они должны были переодеваться, а ту одежду, в которой они совершали служение, они должны были оставлять в священных комнатах. И головы свои они не должны брить, и не должны отпускать волос, а пусть непременно стригут головы свои. И вина не должен пить ни один священник, когда идет во внутренний двор. И опять Бог говорит здесь, что Он не хочет, чтобы Ему служили при содействии какого-то искусственного стимулятора. Вы, наверное, помните, как при постройке скинии в пустыне сошел Божий огонь и пожрал жертву на жертвеннике. Это было потрясающее событие, потому что произошло самовозгорание. Жертву возложили на жертвенник и уже были готовы к тому, чтобы начать священное действие, как вдруг с неба сошел огонь и зажег то, что было на жертвеннике. Потрясающее событие! Слава Божия опустилась на скинию, и все, видевшие это, пали на лица свои. Они были поражены увиденным. Бог показал им, что Его присутствие было посреди них. И двое из сыновей Аароновых взяли свои кадильницы и положили в них курение и принесли пред Господа, но они зажгли их огнем, который, как сказал Бог, был чуждым огнем. И тогда вышел огонь с жертвенника и сжег обоих сыновей Аарона. А потом Господь, обращаясь к Моисею, сказал ему: «Так скажи Аарону и его сыновьям, чтобы они не пили вина и крепких напитков, когда входят в скинию для служения. Они не должны пить вина, потому что Бог не хочет, чтобы мы служили Ему под действием какого-либо стимулятора. Бог хочет, чтобы ваш ум был чист и ясен. Он хочет, чтобы я ясно представлял, что я делаю, чтобы я служил Богу не из-за того, что во мне начал действовать какой-то ложный стимулятор. Я знаю, что Бог простил меня, но я был виновен в том, что ложно стимулировал людей к служению. Я говорил, что подарю велосипед каждому ребенку, который приведет определенное количество новых детей в воскресную школу, а тому, кто приведет больше всего детей, бесплатный билет в Диснейленд. В общем, я придумывал много всяких стимулов, чтобы заставить детей приводить своих друзей в воскресную школу, но все они были просто-напросто ложными стимулами. И я виновен в том, что прибегал к ним, чтобы заставить людей служить Богу. Единственный стимул, который должен побуждать вас служить Богу, — это сердце, исполненное любви. Павел писал: «Ибо любовь Христова объемлет нас». Единственное служение, которое Бог примет от вас, — это то служение, которое вы делали из-за того, что ваше сердце было исполнено любви. Это единственный стимулятор, который должен двигать нас на служение. Бог не хочет, чтобы вы служили Ему по какой-то другой причине. Он не хочет, чтобы вы служили Ему, чтобы угодить пастору или совету церкви или еще кому-то. Он хочет, чтобы вы служили Ему единственно из своей любви к Нему. Вот почему мы никогда не просим людей служить Богу. Иногда люди подходят и говорят: «Мы уже давно ходим в эту церковь, раньше мы очень активно служили в церкви, нам очень нравилось преподавать в воскресной школе. А как здесь можно стать учителем в воскресной школе?» На что мы отвечаем: «Вот вы уже и сделали первый шаг. Вам нужно спросить об этом. Никто не будет подходить к вам, всовывать вам учебник воскресной школы и просить: не могли бы вы раз в две недели учить в воскресной школе? Если вы хотите служить Господу, для этого есть масса возможностей, но вас никто не будет заставлять или принуждать делать это. Бог должен сам проделать эту работу в вашем сердце, чтобы вы всем сердцем желали служить Ему из любви к Нему. И в этом случае нам не надо будет никого подгонять и подталкивать каждую неделю, чтобы они не бросили служение. Нам не нужно никого толкать. Как-то меня попросили на недельку приехать в одну баптистскую церковь. И пастор той церкви сказал мне одну очень интересную вещь. Он сказал: «Мы решили забросить все программы, которые у нас есть в церкви. Мы решили избавиться от всего искусственного и неестественного в церкви, чтобы все, что не может существовать само по себе, умерло. Мы не хотим, чтобы вся жизнь в нашей церкви держалась на каких бы то ни было искусственных системах и стимуляторах. Мы слишком долго опирались на них». И они действительно забросили все проводящиеся в церкви программы, которые были навязаны. Они рождались естественным путем. И мне показалось это очень мудрым решением. У нас в церкви мы делаем практически то же самое. У нас нет никаких систем по искусственному поддержанию жизни в церкви, которые бы не давали нашим программам развалиться. И мы открыто заявляем об этом. Если Бог захочет, чтобы что-то состоялось, оно состоится. Он в состоянии завести всю эту машину. И нам незачем пытаться толкать ее вперед, если Бог не хочет этого. Пусть лучше ничего не будет, чем поддерживать жизнь того или иного предприятия искусственным образом. Итак, священники не должны были пить никакого вина перед входом во внутренний двор. Ни вдовы, ни разведенные с мужем они не должны брать себе в жены, а только могут брать себе девиц из племени дома Израилева и вдову, оставшуюся вдовою от священника. Они должны учить народ мой отличать священное от несвященного. Действительно, очень важно уметь различать, что священно, а что нет. В этом состоит служение священников. Они должны были учить людей различать это. При спорных делах они должны присутствовать в суде и по уставам моим судить их, и наблюдать законы мои и постановления мои о всех праздниках моих, и свято хранить субботы мои. Разные законы в отношении священства, которое будет в тысячелетнем царстве, они не получат никакого удела, потому что Господь будет их уделом почти так же, как и во времена Иисуса Навина, когда они только-только вошли в землю. В 45 главе он измеряет землю, и здесь сказано: «Когда будете по жребию делить землю на уделы, тогда отделите священный участок Господу в 25 тысяч тростей длины и 10 тысяч ширины. Да будет свято это место во всем объеме своем кругом. От него к святилищу отойдет четырехугольник по 500 тростей кругом, и кругом него площадь в 50 локтей. Из этой меры отмерь 25 тысяч тростей в длину и 10 тысяч в ширину, где будет находиться святилище святое святых. Эта священная часть земли принадлежать будет священникам, служителям святилища. Итак, это часть земли, которую Бог отделил специально для священников и служителям святилища в той земле. Это будет у них святынею для святилища. И во владение городу дайте 5 тысяч ширины и 25 тысяч длины, против священного места, отделенного Господу. Это принадлежать должно всему дому Израилеву. И князю дайте долю по ту и другую сторону, как подле священного места, отделенного Господу, так и подле городского владения, к западу с западной стороны и к востоку с восточной стороны, длиною наравне с одним из онных уделов от западного предела до восточного. Понимаете теперь, почему я не все вам объясняю? Я, по правде сказать, сам во всем этом теряюсь. И здесь много есть того, что я просто откладываю у себя в сознании и просто говорю: ну ладно, Господь, однажды я все это увижу своими собственными глазами, и, может быть, тогда я пойму это, а пока я ничего не понимаю. Вот такие дела. И в 9 стихе Господь обращается к князьям и говорит: «Отложите обиды и угнетения, и творите суд и правду, перестаньте вытеснять народ мой из владения его, говорит Господь Бог». Иными словами, хватит обременять народ непомерными податями. Да будут у вас правильные весы и правильная ефа, и правильный бат. Ефа и бат должны быть одинаковой меры. В то время у торговцев было 2 набора гирек. С помощью одних они продавали товар, а с помощью других они покупали товар. И сами понимаете, для чего. Один набор для того, чтобы что-то купить у вас, а другой, чтобы что-то продать вам. И Бог говорит, что эти гирки должны быть одинаковой меры. И далее он перечисляет все те меры и измерения, которые будут существовать в те дни. И пока что нам трудно увидеть, какое это имеет отношение к нам. В 18 стихе Господь говорит об очищении святилища тельцом без порока, и что священники должны взять от его крови и покропить вереи храма и на 4 угла, и на вереи ворот внутреннего двора. То же сделай и в 7-й день месяца за согрешающих умышленно и по простоте, и так очищайте храм. Будет вновь введен праздник Пасхи, и будет очень интересно посмотреть на то, как они снова будут праздновать этот праздник, который они праздновали на протяжении стольких веков. Это будет потрясающий праздник Пасхи. Глава 46. В этой главе описывается, как поклоняется в этом новом святилище князь. Так говорит Господь Бог: ворота внутреннего двора, обращенные лицом к востоку, должны быть заперты в продолжении 6 рабочих дней, а в субботний день они должны быть отворены, и в день новомесячия должны быть отворены. Итак, это восточные ворота, которые ведут во внутренний двор. 6 дней в неделю они должны быть затворены, а по субботам они должны будут быть открыты. Князь пойдет через внешний притвор ворот и станет уверее этих ворот, и священники совершат его всесожжение и его благодарственную жертву. И он у порога ворот поклонится Господу и выйдет, а ворота остаются незапертыми до вечера. И народ земли будет поклоняться пред Господом при входе в ворота в субботу и новомесячие. Всесожжение, которое князь принесет Господу, тот факт, что он приносит Господу жертву всесожжения, которая была жертвой освящения, исключает то, что это Иисус Христос, хлебного приношения. И здесь описываются всякие жертвы, которые он принесет. И когда приходить будет князь, то должен входить через притвор ворот и тем же путем выходить. А когда народ земли будет приходить пред лицо Господа в празднике, то вошедший северными воротами для поклонения должен выходить воротами южными, а вошедший южными воротами должен выходить воротами северными. И далее он продолжает рассказывать о всех этих жертвах и о том, как их нужно готовить прежде, чем принести Господу. В 47 главе мы читаем о том потоке, о котором мы говорили ранее, который вытекал из восточных ворот. Потом привел он меня обратно к дверям храма, и вот из-под порога храма течет вода на восток, ибо храм стоял лицом на восток, и вода текла из-под правого бока храма по южную сторону жертвенника. Этот поток воды истекает из Дома Божьего, из храма и течет на восток. Об этом потоке также говорится и в книге пророка Захарии, а также нечто подобное можно найти и в Откровении 22 главе, где говорится о реке, которая есть на небесах, и очень многое в ее описании схоже с тем, что говорится здесь. Этот поток вытекал из храма по южную сторону и тек на восток, и вывел он его северными воротами, потому что через восточные ворота мог выходить только князь. Когда тот муж пошел на восток, то в руке держал шнур и отмерил 1000 локтей и повел меня по воде. Воды было по ладошку. И еще отмерил 1000 и повел меня по воде, воды было по колено. И еще отмерил 1000 и повел меня, воды было по поясницу. И еще отмерил 1000, и уже тут был такой поток, через который я не мог идти, потому что вода была так высока, что надлежало плыть, а переходить нельзя было этот поток. Обратите внимание, что поток берет свое начало в храме и оттуда течет на восток по направлению к Иорданской долине. И по мере удаления он становится все глубже и глубже. На расстоянии 1000 локтей или 600 метров он был глубиной по ладышку, на расстоянии 1200-1300 метров по колено, а еще через 600 метров он уже достигает до талии, и еще через 300 метров вода уже покрывает вас с головой. Итак, мы видим, как этот поток воды вытекает из Иерусалима, из храма, и течет, собирая другие источники, похоже, по той долине, которая образовалась в результате раздвоения Елеонской горы, по направлению к Иорданской равнине. И сказал мне: «Видел Сын Человеческий, и повел меня обратно к берегу этого потока. И когда я пришел назад, и вот на берегах потока много было дерев по ту и другую сторону. И сказал мне: эта вода течет в восточную сторону земли, сойдет на равнину и войдет в море, и воды его сделаются здоровыми. и всякое живущее существо, присмыкающееся там, где войдут две струи, будет живо, и рыбы будет весьма много, потому что войдет туда эта вода, и воды в море сделаются здоровыми, и куда войдет этот поток, все будет живо там. И будут стоять подле него рыболовы от Ен-Гади до Эглаима, будут закидывать сети, рыба будет в своем виде, и как в большом море рыбы будет весьма много. Там будет большое разнообразие рыбы, как в Средиземном море. Итак, этот новый поток, новая река, которая берет свое начало в храме, будет втекать в Мертвое море и исцелит его воды. Так что Мертвое море больше уже не будет мертвым, и в нем появится жизнь, и оно превратится в прекрасное место для рыбной ловли. Так что вы тогда сможете перебраться туда, открыть там свой ларек, и ваш бизнес будет процветать в этом тысячелетнем царстве. Потому что, как сказано, рыболовы будут стоять там от Ен-Гади до Еглаима. Да, там еще останутся небольшие топкие болотистые участки, в которых будет еще соль, но основная масса вод Мертвого моря будет исцелена. У потока по берегам его с той и другой стороны будут расти всякие дерева, доставляющие пищу. Листья их не будут увядать, и плоды на них не будут истощаться. Каждый месяц будут созревать новые, потому что вода для них течет из святилища, плоды их будут употребляемы в пищу, а листья — на врачевание. Очень интересные деревья. Каждый месяц на них будут созревать совершенно новые плоды. Они будут приносить плод круглый год, что обеспечит нормальную жизнедеятельность человека. Это будут очень полезные плоды. В них будет много всего полезного, их будут употреблять в качестве пищи, а листья пойдут на медицинские цели. Итак, вот такие деревья. В книге Откровения говорится о реке, которая течет от престола Божьего. Но там также говорится о том, что по ее берегам будут расти деревья, которые будут приносить плоды. Да, мы знаем, что Бог в состоянии это сделать. Может, кто-то скажет: «Я никогда ничего подобного не видел». Конечно, вы и не могли. Бог еще не создал их, Он обязательно сделает это в тысячелетнем царстве. Для Бога не составит никакого труда сотворить подобное забавное фруктовое дерево, на котором растут такие питательные плоды, причем круглый год. Вы наверняка захотите взять росточек себе в огород, а листья его будут использоваться для медицинских целей. И мы видим ту же самую картину при описании реки, светлой как кристалл, которая течет на небесах от престола Божьего. Так что вы можете сами сравнить эту главу с 22 главой Откровения и увидеть там очень много сходного. Точно так же, как построенная в пустыне скиния была моделью, прообразом небес, так, наверное, и это все является прообразом того, что есть на небесах, и этот поток, возможно, прообраз той реки, которая течет от престола Божьего, как описано в 22 главе Откровения. И далее, в 48 главе, Господь говорит о пределах земли, от Дамаска на север и далее на юг, и на восток, и на запад. И потом он распределяет землю по коленам. Территория к северу должна отойти колену Данову, к югу от него будет располагаться Ассир, затем Нефалим, а потом Манассия. Далее Ефрем, Рувим, Иуда. А на территории Иуды будет находиться тот самый священный участок, на котором будет стоять храм и новый святой город, который будет отстроен в это время. И еще там должен будет быть выделен отдельный участок специально для Господа и священников, и они не должны будут его продавать, а потом все, что останется после такого разделения, должно будет отойти к князю, а с юга от него должен будет жить Вениамин, еще южнее его Симеон, потом Иссахар, Завулон и, наконец, перед Синаем Гад. Эта территория, конечно же, вся зазеленеет, расцветет и будет распахана. И тогда исполнится то пророчество о том, что пустыня расцветет, как нарцисс. В ней потекут ручьи. Там, где раньше была сухая земля, откроются водные источники. И земля, и весь мир будет восстановлен Господом, Его силой. И в город будут вести 12 ворот, и каждые ворота будут названы по именам колен Израилевых. Итак, трое ворот северной стороны будут носить имена Рувима, Иуды и Левия, восточные ворота будут носить имена Иосифа, Вениамина и Дана, южные Симеона, Иссахара и Завулона, а западные ворота — Гада, Асира и Нефалима. И этот город по кругу был 18 000 мер, а имя городу с того дня будет «Господь там». Он будет городом Господа, и потому он и получил такое прекрасное название Иегова Шама — «Господь там». Вот мы к моему великому облегчению и закончили чтение этого отрывка книги Иезекииля. И опять же я хотел бы повториться, что не претендую на совершенное и детальное понимание всего, о чем там говорилось. Ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем, когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти прекратится. Так что пока Господь не дал мне большего понимания, да я, в общем-то, и не вижу причины, для чего мне необходимо сейчас большее понимание. Ведь все это никак не относится ко мне, это все равно все об Израиле, и еще не время все узнать. Все это будет в будущем, в тысячелетнем царстве, и ничего страшного в том, что я сейчас не все понимаю. Однажды я пойму, когда я все увижу собственными глазами, когда я сам пройду по улицам того города, пройду через ворота, когда я сам своими собственными глазами увижу все это, я скажу: «Ух ты, надо же, оказывается, Иезекииль неплохо все описал, он хорошо справился с этим делом». И тогда я все пойму, тогда как сейчас все это для меня как в тумане. Когда мы с вами будем читать книгу пророка Даниила, вот это будет пир так пир, потому что Даниил говорит о том, что сбывается прямо у нас на глазах, в окружающем нас мире. И к тому же Бог дал нам понимание того, о чем он там говорит, потому что все это имеет непосредственное отношение к нам и тому времени, в котором мы живем. Все, что говорилось вплоть до 39 главы в Иезекииле, имело какое-то отношение к нам и нашему времени. Но когда он говорит о будущем, еще не время, чтобы мы знали все это. И поэтому Бог пока что не открыл нам этого. Вот почему сегодня появляется много людей, оспаривающих учение о восхищении церкви перед великой скорбью. Они говорят, что эта теория появилась совсем недавно, что она никогда не была частью церковного учения. А раз она не присутствовала в исторических доктринах церкви, то поэтому они ее полностью отметают, как не имеющую никаких оснований. Но этот приводимый ими довод мне кажется совсем невеским. Потому что, во-первых, в учении церкви есть много таких доктрин, с которыми я не могу согласиться. Возрождение при крещении, крещение младенцев. Но, по-моему, ничему подобному Библия не учит. Но это часть церковного предания, часть учения церкви. Получается, что мы опираемся на церковное учение, которое не основано на Библии. А во-вторых, для чего было бы Богу открывать что-то о восхищении церкви Мартину Лютеру, когда это не должно было произойти при его жизни? Точно так же, как мы сейчас не понимаем всего того, что написано в этой части Иезекииля, потому что это не относится к нашему времени. И это вовсе не обязательно, чтобы Бог открывал нам все это, потому что это произойдет в отдаленном будущем, да и совсем другим народом. Ну а поскольку восхищение относится уже к нашему времени, как сказал Даниилу Бог, когда тот пытался понять, что же он пишет, «Запечатай книгу сию до последнего времени, ибо в то время умножится видение». Когда псалмопевец писал о будущем, о возвращении Израиля, он говорил, «Сие написано для поколения грядущего». Я пишу все это не для нынешнего поколения, сие написано для поколения грядущего. Так что Бог записал кое-что, что относится непосредственно к нам, и поскольку мы живем в то самое время, Он дает нам более четкое понимание. И даже если учение Церкви ничего не говорит о восхищении Церкви, в учении Павла-то эта идея присутствовала. А с чего берет начало история Церкви, позвольте спросить. Павел учил на эту тему, но в ходе развития Церкви это учение где-то затерялось, как, впрочем, следует признать, затерялись и многие другие прекраснейшие истины. И Церкви пришлось пережить темные века. Да, впрочем, она сама виновата в том, что эти темные века наступили, ибо она задавливала всякое научное знание, которое появлялось на горизонте, и всякие попытки понять окружающий мир, когда люди начинали открывать то, что противоречило историческому учению Церкви, когда они начали прибегать к телескопам и обнаруживать во Вселенной то, что совершенно шло вразрез с учением Церкви. Я думаю, вам не надо доказывать, что история Церкви не была безукоризненной. Помните, когда Стефан стоял перед Синедрионом и напоминал им их же историю? Они всегда хвалились своими отцами. «Наши отцы делали то, наши отцы делали это. Наши предки, наши отцы». Для них отцы были непогрешимым авторитетом. А Стефан взял и выложил им все как есть. Он напомнил им историю и сказал, «Кого из пророков не гнали отцы ваши?» Он прямо высказал им, какими ужасными были их отцы. «Вам нечем хвалиться в истории, ваша история темная». И вы знаете, я бы тоже сказал, что история Церкви была очень темной. Я ничуть не хочу и не буду защищать Церковь, мне стыдно за нее. И поэтому, когда ко мне подходит кто-нибудь и начинает что-нибудь говорить об учении Церкви, мне становится просто стыдно за то, что делала Церковь. Ее уж точно нельзя назвать истинным и верным представителем Иисуса Христа в этом мире, потому что тогда бы гораздо больше людей обратилось бы ко Христу. Церковь очень долгое время была камнем преткновения для многих людей. Она стояла на пути у прогресса и развития. Она задавливала не только отдельных людей, но и целые народы. Мне стыдно за историю Церкви, и я не защищаю ее. Я прошу прощения за нее, но мне ни к чему делать те же самые ошибки, и я не несу ответственность за их ошибки. Те из вас, кто учится в университетах, может быть, у вас уже так было, что ваши преподаватели начинают вспоминать все, что произошло в истории Церкви. Они говорят о войнах, о том, что Церковь виновна в убийстве огромного количества людей, чего только не было сделано под знаменем Иисуса Христа. И вам просто нечего сказать. Я сам, когда учился в университете, проходил через то же самое, когда не знаешь, что и ответить на все эти обвинения. И я очень часто просто вешал нос в такой ситуации, пока, наконец, Господь не дал мне понять, что это же был не я, и что в моем представлении это не есть христианство. И тогда я стал отвечать на такие обвинения так. Это значит, что они не были истинными христианами. Только потому, что они называли себя христианами, только потому, что они иногда заходили в церковь, это еще не значит, что они были истинными христианами. Я не обязан нести ответственность за те ошибки, которые совершали отцы церкви. Я буду отвечать за свои собственные ошибки. И потому мне нужно искать водительство Духа Святого, чтобы я не совершал этих ошибок. Потому что мне нужно будет отвечать за себя. И это на меня накладывает огромную ответственность. Потому что мне нужно искать Бога и жить по библейским принципам. Мне нужно жить по духу. Мне нужно искать водительство духа. Мне нужно любить так, как возлюбил меня Христос, и быть примером того, каким должен быть и что должен делать Дитя Божие. Может быть, люди и осуждают церковь за все те ошибки, которые были совершены в прошлом, но вы можете помочь исправить их, если будете жить так, как хочет Бог. Будьте примером, чтобы они могли указать на вас и сказать: «Да, это так. Посмотрите, вот настоящий христианин». Вы знаете, что интересно? Каждый раз, когда мы приезжаем в Израиль и начинаем разговаривать там с евреями, они говорят: «Церковь то, церковь это, эх, эти христиане, они такие, они сякие». Но мы им отвечаем: «Погодите, мы тоже христиане?» «Да нет, какие вы христиане? Вы из часовни на Голгофе, вы совсем другое дело». Интересно то, что они видят эту разницу, они ее видят, они говорят: «Вы отличаетесь от них», и они еще не знают, к какой группе нас отнести. Они все никак не могут нас раскусить, потому что в нас столько любви и участия, и мы для них как загадка. Представляете, что было бы, если бы все христиане стали делиться с ними Божьей любовью? Помните, что вы то письмо, которое читают окружающие вас люди, и вы немало способствуете тому, какое мнение сложится у них о христианстве. Иисус сказал: «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. И дай нам Бог, чтобы мы не были такими, о которых люди говорят: если все христиане такие, тогда мне там нечего делать. Но да поможет нам Бог жить так, чтобы мы, как соль земли, вызывали у людей жажду по Иисусу Христу. Да благословит вас Господь, да хранит Он вас и да исполнит вас Духом Своим и Своей любовью, чтобы вы еще больше возрастали в понимании того, что Бог дает вам и желает для вас. И самое главное, ходите в Его любви. Во имя Иисуса Христа. Аминь».